Всем привет, это «Обсудим на Breakfast Show». Поставьте, пожалуйста, лайк сразу, как только вы увидели эту трансляцию. И, как всегда, напоминаю, если вы не подписаны на канал Breakfast Show, подписывайтесь обязательно на канал Breakfast Show, ну, чтобы ничего не пропускать, в том числе и «Обсудим» и Breakfast Show, безусловно. Ну, а сегодня с нами политолог Нина Хрущева. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на протяжении последнего времени мы наблюдали такие всячески устрашающие новости относительно того, что Россия нарушала воздушное пространство стран НАТО. Это касается и дронов, которые в том числе и залетали в Польшу, и залетали так, что аэропорт Копенгагена несколько дней не работал. Это и самолеты, которые кружили в воздушном пространстве Эстонии. А вот выяснилось сейчас, что четыре российских военных самолета, два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 летели в зоне воздушной обороны Аляски. И США подняли по тревоге четыре истребителя F-16 и самолет раннего предупреждения и четыре самолета-заправщика на всякий случай для сопровождения вот этих, собственно говоря, самолетов. Ну, даже были перехвачены переговоры. CBS публикует перехваченные переговоры пилотов. Давайте немножко посмотрим.
On 123.9 or connect. 123.9 or catch 5-1.
Ну, вот, собственно говоря, такие очень краткие сообщения, но звучит это устрашающе. Звучит так, что мы все это время говорили про пятую статью НАТО, вот пятая статья, а сейчас вот уже самолеты в зоне, российские самолеты в зоне воздушной обороны Аляски. Где же граница этой пятой статьи НАТО для США проходит? Это еще мы не приблизились максимально к ней или не в ней уже находимся?
Ну, мы приближаемся, конечно, к ней, максимально не знаю, приближаемся, поскольку действительно есть полеты и есть перехваты. Хотя до пятой статьи все-таки еще идти, возможно, потому что даже Марко Рубио несколько дней назад, вчера, может быть, даже сказал, что вот пока нет агрессивных настроев, пока нет атак, то мы просто будем перехватывать. То есть мы не будем сбивать, потому что, как вы знаете, в Европе, особенно в Балтийских странах идут разговоры о том, что вообще и в Польше, хотя Польша сегодня да, завтра нет, там непонятно, то ли будем сбивать, то ли будем делать купол и блокировать дроны и самолеты, то ли не будем, там непонятно. А насчет Копенгагена все-таки давайте мы факты будем соблюдать, и там никаких еще нет доказательств, что это Россия. Ясно, что поскольку в Европе особенно все, что не делается, это все в этом виновата Россия. Но я считаю, что таким образом, то есть Владимиру Путину уже, конечно, не нужно давать никаких причин ни по поводу чего, но тем не менее это дает еще больше. То есть это как Северный поток. Помните, сразу была Россия, а потом оказывается, что нет. Потому что и даже сами страны, то есть сразу Украина, естественно, поскольку там это важно, и у них их информ-война тоже идет, то есть нужно было сразу сказать, что это, безусловно, России, но сами страны, ни Дания, ни Норвегия, ни Швеция еще не сказали, что это Россия, и даже наоборот, возможно, это используется каким-то, потому что, опять же, вспомним по поводу, раз мы все время теперь должны говорить про холодную войну, так как уже ее новые итерации, даже еще менее холодная, чем она была тогда, уже, безусловно, есть, то ведь на этих конфронтациях очень многие наживаются со своими собственными интересами, своими собственными причинами. То есть вот эти вот огромные дроны, которые висят в воздухе, скажем, над Копенгагеном или над Осло, они могут быть совершенно другого предназначения. Там, не знаю, противники Израиля или, наоборот, противники Палестины или противники капитализма или защитники Маркса или, не знаю, или там, я не знаю, противники монархической семьи. Все что угодно может быть. Это не значит, что это не Россия, но просто как бы наша проблема и наше продвижение к статье к пятой статье НАТО, еще в том, что пока еще что-то произошло, мы точно не знаем, что произошло, но мы уже решили, что произошло, а дальше уже от этого того, что мы решили, что произошло, до кнопки один шаг. Я предостерегаю против таких как бы срезанных ходов, что называется.
Ну, а новости, которые тоже как-то взволновали, Вашингтон-Пост первые об этом написали, о том, что экстренное заседание Пентагона ожидается. Вот министр обороны или министр войны, как бы мы ни называли, глава Пентагона, давайте говорить, Пит Хэгсет, приказал сотням генералов и адмиралов США собраться на следующей неделе в Вирджинии. Высшее командование по всему миру, включая Европу, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, все должны собраться, и как-то сразу, когда экстренное заседание Пентагона, сразу как-то тоже некая тревога возникает, некое смятение возникает. Но понятно ли, о чем будет вестись речь?
Ну, я не совершенно не военный эксперт, и вот в статье Washington Post там тоже так и написано, что совершенно это абсолютно не по протоколу, так не делается, никому не говорят зачем. То есть так, обычно, нет, обычно, но предполагать можно, что в такой ситуации, когда всех собрали, значит, сейчас будет какая-нибудь священная война, большая по всему миру, и так далее. То есть раз всех собрали, значит, я не знаю, там Третья мировая просто сейчас сию секунду. Но вроде так все говорят про Третью мировую. Вот, только что мы с вами сказали про эти самолеты, которые сопровождают обратно и так далее. Но вроде до этого вроде пока не дошло, и наоборот, несмотря на то, что Пентагон себя переназвал, или Трамп переназвал Пентагон в Министерство войны, как раз Трамп-то хочет все время же Нобелевскую премию мира, он уже как семерым одним махом, семерых одним махом, он уже 7 войн, как он бесконечно говорит, он уже остановил. То есть тут и вообще анализ, и мы с вами про это, Саша, неоднократно говорили, анализ рациональный, он довольно труден, потому что, конечно, огромная пиарная составляющая всего этого, еще огромная такая составляющая непонятности. Действительно, директор Пентагона, министр войны, как его теперь можно называть, скорее всего, нельзя сказать скорее всего, потому что мы не знаем, но, возможно, будут большие сокращения. Они же все время предлагают большие сокращения и уже провели сокращения. То есть людей могли вызвать в Вирджинию, чтобы потом сказать: ребята, вот вам спасибо за службу, там вы теперь будете в запасе или вообще не будете нигде. И это тоже, в общем, такая позиция этого Белого дома, в принципе. А может быть, это им теперь скажут, что даже от Тайваня, обычно Китай, они же определили Китай как главную угрозу сейчас, но на Тайване уже ладно, уже не до Тайваня, а мы теперь будем бороться со всеми наркокарателями, наркоторговцами, наркопиратами или пиратами по всему миру, и вот вы теперь будете перепрофилированы в эту сторону. Догадка, неизвестно, то есть судя по тому, что они говорят. И последние, вот сейчас идут голосования, будут голосования по бюджету американскому, вы знаете, это шоу цирковое каждый год, насколько времени если его заблокируют, через сколько его разблокируют, все уходят в отпуск, все федеральные служащие, пока это не будет. И вот сейчас идут разговоры, что если действительно будет, поскольку демократы не согласны с бюджетом Трампа, всегда демократы не согласны, республиканцы не согласны с бюджетом того президента, от какой партии он есть, значит, демократы не согласны. Но одновременно ходят серьезные слухи, и даже больше, чем слухи, что вот если действительно не примут бюджет, и будут все уйдут на вот этот отпуск ожидания, когда его примут, то могут потом и не вернуться. То есть как вот демократы сейчас проголосуют против, а потом все уйдут, а обратно вернутся только некоторые. То есть это, в общем, свойственно этому Белому дому. Он, с одной стороны, увольняет и открыто а с другой стороны увольняет так, вроде как вам уже и не надо. И вполне это может быть вот это собрание Вирджинии, может быть и по этому поводу, потому что еще одна свойственность этого дома – это бесконечно нагнетать что-нибудь. То есть сначала нагнетать, а потом говорить, ах, вот мы все разрешили. Тоже может быть, но мы действительно, и как вот сама статья Washington Post об этом говорит, когда они намного ближе, чем я, к этой всей ситуации, естественно, будучи в Вашингтоне, практически все гадают на кофейной гуще, и это и есть как бы напряжение этого президентства тоже. То есть все с утра до вечера, вот вчера в ООН, позавчера, Трамп выступал, он за Украину, он против России, он за Россию, он сказал, что он подумает через месяц опять, он только скажет, доверяет он Путину или нет, но одновременно Украина может идти вперед. То есть вот это вот все, то есть это еще все к тому, чтобы мы с вами это обсуждали, как бы, а чтобы мы все спрашивали.
Ну да, не очень понятно, что стоит за вот этими вот изменениями Дональда Трампа, но кажется, тот, кого называют Trump Whisperer, или, не знаю, как это даже шептатель для Дональда
Шептун,
Трампа,
да, шептун.
Шептун Трампа Марк Рютте, глава НАТО, он все-таки много говорит о замечательных решениях Дональда Трампа, всячески его хвалит, очень много говорит о том, как все правильно делает Дональд Трамп. Ну вот он в интервью Fox News Бретту Байеру рассказал, ну, одному из журналистов Fox News, он рассказал, в общем, какие-то довольно-таки оптимистические вещи касательно вооружений для Украины. Давайте послушаем, что он сказал.
Уже 2 миллиарда были выделены в пакетах для Украины. Другие пакеты сейчас находятся в ожидании. И вы увидите постоянный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что в сочетании с санкциями, в сочетании с целью в 5%, то, что мы в целом потратим как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой успех внешней политики президента Трампа на саммите НАТО в Гааге в июне, это в совокупности оказывает давление на Россию, чтобы она отнеслась к этому серьезно.
Ну, вот это, по его мнению, оказывает давление на Россию. Трамп вновь открыл шлюзы для американского оружия в Украину, но при условии, что союзники будут платить. У меня всегда возникает вопрос, это разве не уязвимость, что только если будут платить союзники? Потому что кажется, что одно голосование в Риме или в Берлине или где-то может привести к срыву вообще всего. Насколько можно говорить об устойчивости вообще вот этой модели?
Ну, вообще вот на выступлении Марка Рютте я могу сказать по-английски «буху», что он, Трамп, он всегда хороший, папочка, как он сказал. То есть там, в общем, эти интерпретации, что Россия сейчас повалится, а Украина пойдет вперед, они уже, как мы их слышим, уже 2,5 года. Раньше я говорил 2, теперь уже про 2,5. Поэтому мы можем слышать еще долго. Практически то, что если переводить это на язык того, что произошло, с моей точки, то есть происходит, что Трамп уходит, и, ну, он уже с самого начала уходил из этого конфликта сразу, он сначала думал, что он уйдет из него, примирившись и получив Нобелевскую премию, теперь он, скорее всего, уходит уже не примирившись, но как и сразу он говорил, и поэтому Марк Рютте, конечно, может радоваться, но только может радоваться тому, что Европа будет продолжать платить уже без Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, может быть, да, может быть, нет, дадут какую-нибудь intelligence, то есть разведывательные данные, потому что сейчас Трампу сказали, насколько я поняла, почему он так был оптимистичен или не оптимистичен, пугал Путина, что вот Украина пойдет дальше, что ему сказали, что сейчас Украина будет наступать. Но я, честно говоря, не вижу, я все время смотрю, куда она наступает, и Владимир Зеленский действительно, по-моему, неделю назад сказал, что 160 километров забрали, и 170 Россия отошла сама. Если вы смотрите Deep State, это украинская карта, которая без предвзятости в одну или в другую сторону показывает факты, никаких там нет, ни 160, ни 170. Россия продвигается очень медленно, 7-8, иногда 1 километр в день, но она продвигается, и Украина уже давно ничего не забирала. Так что там это все нужно, как вообще всю вот эту пропаганду, инфовойну, нужно делить на 150 и смотреть на все на все источники, потому что все хотят радоваться чему-то одному. Просто то, что произошло, это Трамп еще более активно выходит из этого процесса, потому что и даже вот в своем этом, он не ругал, на самом деле, заметили Путина с трибуны, у него там было много всего и про Байдена, и про климат, и про то, что он ничего не делает, и что да, там Россия, но так особо ничего, безусловно, не было. Это уже потом, после встречи с Зеленским, он, с моей точки зрения, в этом своем выступлении, в Post-Truth Social, я это называю Post-Truth Social, его социальную сеть, он практически показал, что он очень злится на Владимира, потому что он-то думал, что Владимир ему друг, и сейчас из-за этого закончит войну, а Владимир, у него свои идеи по этому поводу. Ну и вообще, вот эта вот идея, я 100 раз про это говорила, и мы с вами тоже, по-моему, это обсуждали. Идея, что вот вы сейчас надавите на Россию, а она скажет: ой, извините, я сейчас передумаю, она Россия 100 раз показала, а особенно Путин, вышедший из КГБ Юрия Андропова, что чем больше вы будете давить на Россию, тем больше она будет обратно давить на вас. Это, кстати, связано с, мы не знаем про дроны, но вот с этими полетами. То есть чем больше Европа готовится к войне с Россией, тем больше Россия говорит: окей, bring it on, давайте, ну давайте, ребята, вы вот тут. И эти дроны в Польше, которые даже, ну, я вряд ли это все-таки такая уж ошибка, хотя может быть не ошибка, а когда просто они перевели эти, когда они потеряли связь, а потом они полетели, ну и слишком много, чтобы быть такой ошибкой. Тоже, в общем, это было, вот вы хотите воевать, давайте. То есть вот эта инфовойна, информация Марка Рютте, она действительно укрепление Украины. Они идут исключительно за счет НАТО. То есть Трамп получает то, что он получает. Он в войне не участвует, как он хочет не участвовать. Он не портит отношения с Владимиром, хотя дает ему все время посылы, что ты, Владимир, давай, тут я тебе столько всего дал. Ну, действительно, он ему столько всего дал, а Владимир все никак не соглашается. И, в общем-то, я не уверена, что согласится, потому что у Владимира, он Киевскую Русь спасает, ему не до этого. Там, что, ну, будут стрелять, а у него вон ядерная война, он вполне тоже может быть. Он, значит, Трамп делает эти посылы, и вы помните, в True Social, в самом конце, там было сказано, что мы дадим оружие сколько угодно НАТО, а пусть они с этим потом делают, что хотят. То есть можно как бы говорить о том, что вот сейчас Трамп на нашей стороне, и Владимир, сейчас он ему сейчас покажет, Трамп покажет Владимиру Кузькину мать, обратно на Владимирскую Кузькину мать, а Владимир, другой Владимир Зеленский, говорит: вот сейчас Трамп наконец все понял, но если мы разберем то, что Трамп сказал, там абсолютно нет. То есть он действительно, я думаю, что сейчас он, возможно, он не любил Зеленского, когда Зеленский от него что-то все время хотел. Сейчас Зеленский от него уже не хочет, уже все Европа хочет, уже пусть Европа этим занимается. Он, возможно, даже зауважал Зеленского, что вот Россия такая большая, а тем не менее бумажный тигр, на который ему сразу ответили, что это медведь, а он не бывает бумажным, что бумажный тигр. То есть это все, чтобы обидеть Путина и сказать, что давай, я тут тебе. Но так сказать, что вообще там какой-то оптимизм по поводу того, что все стало лучше, потому что Америка теперь наконец-то на стороне Украины, это с моей точки зрения совершенно не так. Америка продает оружие, она обижается, то есть Трамп обижается на Путина, что может привести к тому, что он в конце концов захочет Путину отомстить, пока еще не захотел отомстить. Вот эти вот все санкции, про которые бесконечно говорят, Трамп же даже про санкции не сказал, мы там посмотрим, мы увидим, пока это все тарифы. Что такое тарифы, куда они идут, например, требования отказаться от нефти и газа. С одной стороны, все кивают, даже большие страны, большие важные страны, типа Бельгии, типа Франции и так далее. И тем не менее, если вы начнете смотреть на факты, то они тоже не отказались. А еще как они будут отказываться и так далее. То есть это все процесс, который идет. Ну, конечно, его нужно постоянно подогревать и говорить, что сейчас папочка Трамп нам все. Папочка Трамп получает деньги для Америки. Папочка Трамп говорит Европе: вы хотите, вы воюете. Он им даже не сказал, что мы согласны согласны на, что мы действительно поедем. И также Джей Дивенс, кстати, сказал, что мы совершенно неизвестно, пойдем ли мы с пятой статьи, возвращаясь к пятой статье, совершенно неизвестно, пойдем ли мы в эту сторону. Так что я думаю, что, конечно, мы все кидаемся моментально интерпретировать информацию в полезном для нас ключе, кстати, включая Россию, поскольку сразу Медведев сразу сказал, что ничего не будет, потому что папочка Трамп передумает, что может быть. И а Песков, главный ответ Пескова был то, что если все, то есть это все не так, но если так, то Россия должна готовиться к большей войне, к большему кризису. У нас кризис, у нас экономика, практически подтяните пояса, назвав то, что происходит формально, то есть они про это и раньше говорили, что война, но как бы в процессе разговора. А тут прямо сразу сказано, что Россия воюет, бюджет военный, и вообще все, до свидания. То есть если что-то, то Россия только к большей войне будет готова от этого всего, не готова, будет идти только к большей войне от этого всего, а не как оптимистический, и я бы даже сказала, как-то так дистопически говорят об этом и Европа, и Украина, что вот мы сейчас надавим и посадим Путина за стол переговоров. Если что, то только это все, по-моему, отводит его дальше от стола переговоров, чем ближе. Хотя я не так уж уверена, что он вообще как-то был за этим столом только если не на своих условиях с самого начала.
Ну да, как будто этот стол переговоров, он где-то за границами вообще видимости для
абсолютно
него. Ну, как раз касательно Европы и НАТО, которая, значит, покупает у России природные ресурсы, как Дональд Трамп сказал на Генассамблее ООН, вот 2 недели назад он выяснил, что покупают, оказывается, у России природные ресурсы, и где же это слыхано, где же это видано, чтобы, значит, они спонсировали войну против самих себя. Но дело в том, что вообще и США тоже покупают природные ресурсы у России, и министр энергетики США открыто признают, что США нуждается в российском обогащенном уране, потому что внутренней мощности недостаточно. Давайте посмотрим отрывочек из его интервью Reuters.
To enrich uranium, it isn't the mining of uranium that's the problem, but to enrich it is a large industrial process.
Проблема не в добыче урана, а в его обогащении. Это огромный промышленный процесс, сложный промышленный процесс. И в Соединенных Штатах, когда закончилась холодная война, США демонтировали свои возможности для обогащения урана. И, к сожалению, советское оружие, которое, соответственно, наводнило рынок, точнее то, что осталось от советского оружия, в результате чего запасы урана в Соединенных Штатах и во всем мире, ну, были исчерпаны по возможности обогащения были исчерпаны. Так что все зависят от российского обогащенного урана, ну, не полностью, но в достаточной степени, чтобы, в общем, быть без возможности отказаться от российского обогащенного урана в самое ближайшее время. Вот он об этом, собственно говоря, говорит, внутренние мощности не позволяют отказаться от российского обогащенного урана. То есть экономическая необходимость, значит, все-таки Трампу знакома, мягко скажем, потому что не могут прямо сейчас отказаться вот, по разным соображениям. Но учитывая даже это, учитывая то, что об этом стали очень много говорить в последнее время, давление на Европу все равно будет продолжаться, чтобы они отказались, хотя США покупают, все равно продолжают покупать.
Ну, конечно, это прекрасно, что вы взяли вот этот кусочек, потому что я тоже как раз хотела это упомянуть, потому что все это мы видим, возвращаясь к Марку Рютте и ко всему этому, мы видим огромную пиарную кампанию, потому что им выгодно говорить, то есть и было много анализа, я не думаю, что это так далеко, как бы так продумано, но в какой-то степени действительно формально вы воюете такую войну, вы покупаете нефть. И это, кстати, разговор был с самого начала войны, то есть они действительно, Европа от многого отказалась, но тем не менее все равно не отказалась. И там вот эта вот история с Индией, когда они покупали из Индии, зная, что это российское все топливо, но перемешанное в Индии, можно сделать вид, что нет. То есть это все прекрасно понимали. То есть здесь, если смотреть на это таким образом, здесь лицемерие огромное количество. И все используют это лицемерие в своих политических целях. То есть Трамп говорит Европе, как же так, и он правильно говорит, как же так. При этом Трамп сам, Трамп, Америка сама покупает уран. Ну, что делать, так получается. Дальше решили, что вдруг, оказывается, Китай и Индия виноваты в войне. То есть они, оказывается, самые главные тут, тут поддерживатели, поддерживатели войны. Ну, я вас умоляю, какие. И, а главное, если мы начинаем разбирать, почему Индия и Китай, потому что они обидели Америку. Тут Трамп довольно хитро, он говорит Европе, вы от меня что-то все время хотите. Раз вы от меня все время что-то хотите, то есть это, кстати, то, что было с Зеленским. То есть он, Трамп не любит, чтобы от него что-нибудь хотели. Он хочет, чтобы ему все время что-нибудь давали. То есть уран – это наше дело. Мы вроде, мы не воюем с Россией, ну, покупаем иран, ну-ка, ну, что делать, мы же не воюем. А тут, а вы от меня все время что-то хотите, вы требуете, вы хотите, чтобы я пятую статью применил каждую секунду, что я вот тут гарантии безопасности. Кстати, в ООН после встречи с Зеленским было очень интересно, когда Трамп сказал, а мы еще подумаем про гарантии безопасности. То есть, да-да-да, все отлично, сейчас пойдем, а потом подумаем. И теперь уже, оказывается, гарантии безопасности будут только после того, как будет прекращение огня. То есть ого-го, уже теперь опять это все отодвигается. То есть если мы смотрим на язык, как бы сравниваем заявления, и не сравниваем, а просто вычленяем заявления каждой страны, которая в этом участвует, у нас получается пропагандистская какофония со всех сторон, каждое противоречащее, одно заявление противоречит другому. То есть, конечно, и таким образом Трамп говорит, вы хотите от меня участие в этом всем? Ради бога, вы тогда отказываетесь от нефти и газа русского, а я тогда после этого, это же гениально, а я тогда введу санкции. То есть вот когда вы сделаете то, что вы говорите, вы хотите, и таким образом как бы его лицемерие остается лицемерием, но всех остальных он хватает за руку с их собственным лицемерием. И вдруг Индия, которая сразу говорила, что они не будут принимать, брать стороны этого конфликта и так далее, вдруг оказалась виновата. Почему? Потому что Моди не номинировал Трампа, Пакистан номинировал, а Индия не номинировала его на Нобелевскую премию и вообще сказала, что он никакого отношения вот к этому, к вспыхнувшему возможному конфликту, произошедшему ранее между Индией и Пакистаном, он не имеет никакого отношения. То есть, в принципе, если бы я была Путиным, то я бы на это смотрела и говорила, вы вообще с ума сошли, вы меня тут обвиняете во всем, посмотрите на себя. То есть да, вы не завоевываете другую страну, но не надо ко мне обращаться с своими требованиями идеального и нелицемерного и какого-то угодно поведения. То есть, в принципе, вот все вот эти, что называется, dust-ups, такие стычки, они на самом деле, вместо того, чтобы останавливать Путина, они его только кормят.
Ну, сейчас все, получается, что такая действительно какая-то двусмысленность все время. С одной стороны, значит, Дональд Трамп не обещает никакой особой помощи, никакого давления нет, и, значит, продолжит покупать, и будет покупать, и уран, и, пожалуйста, и все, что нужно, все, что необходимо. Но при этом как будто бы поворот, как будто бы его поворот. Хотя, ну, я тоже, мне кажется, что поворотом это назвать невозможно просто. Это какой-то, ну, флинг. Ну, как-то вдруг он раз и вот так вот решил именно сегодня. Вот с этой ноги встал или с той ноги встал. Ну, поэтому так очень осторожно как-то хочется это все воспринимать. Но вообще еще один, так скажем, герой, которого мы с вами много раз обсуждали, Линдси Грэм, ну, герой все-таки обсуждение уж точно, автор санкций в отношении России. Казалось бы, такой вот, ну вот что Трамп скажет, вот так и будет. Вот все в любой непонятной ситуации соглашайся с Трампом. Все замечательно, все прекрасно. И Линдси Грэм как-то говорит вдруг очень много про вооружение как раз и обращается прямо к России и к российским военным. Я даже предлагаю посмотреть этот отрывочек.
And to our friends in Russia, here's what Trump did today. He told NATO,
и нашим друзьям в России, вот что Трамп сделал сегодня. Он сказал НАТО, я продам вам все оружие, которое вы хотите, и вы можете предоставить его Украине. Украина может использовать его как угодно. То, что российским военным придется столкнуться с высокотехнологичным американским оружием, это очевидно. Это оружие будет продано НАТО в интересах Украины, и значит, война приблизится к вашему, российские военные, порогу без каких-либо ограничений. Ограничений, которые были у Байдена. Вот как-то это уж слишком звучит оптимистично, слишком для Украины. Ну, такая при этом стратегическая двусмысленность. То есть вот это все относить в какофонию, так сказать, пропаганды?
Ну, мы с вами неоднократно обсуждали Линдзи Грэма и его заявление. И много раз обсуждали то, что тоже, в общем, он живет на этом пиаре, он живет на том, что он выходит в телевизионные программы, особенно выходные дни, это важные телевизионные программы, там подводят за неделю какие-то итоги и так далее. И вот он, значит, все время заявляет что-то такое, что сейчас должно привести Россию к полному уничтожению. Ну, как мы помним, уже эти 500% налогов, уже сколько времени он нам говорит, что просто завтра, не сегодня, завтра. Трамп действительно сказал, будем, это все правда. Он действительно сказал, будем давать, сколько оружия может продолжать по Украине, а поскольку идет бесконечная эскалация, и в этом он тоже прав, это не то, что вот там бойтесь России, и вообще я вас умоляю, Россию, Путин уже боится только того, что это закончится, и его не будет. То есть он будет продолжать в любом виде как угодно. То есть это, в общем, такие как бы призывы вот 2,5 года, что сейчас Украина, вот еще 5 секунд, она победит на поле боя, что все равно абсолютно невозможно. Даже со всеми этими, даже если это все действительно будет правдой. Трамп действительно сказал, будем давать, вы можете использовать. И я совершенно не исключаю, что в конце концов, хотя Трамп пока вроде бы по другой информации, потому что Линдзи Грэм пиарщик, пропагандист, по другой информации Трамп пока сказал, что там неизвестно. Хотя Владимир Зеленский, как и Линдзи Грэм, уже тоже сказал, что русские чиновники должны искать бомбоубежище. То есть он же тоже все время свою риторику, не только действенную риторику, эскалирует, понятно, у него война. И, ну, тогда русский ответ будет какой? Что если русские чиновники должны искать бомбоубежище, уж тогда украинские точно должны искать бомбоубежище и больше. То есть чем дольше практически мы должны понимать одно самое главное, эти все там сегодня туда, завтра сюда, это да, можно обсуждать, можно не обсуждать, идет 3,5 года идет эскалация. Это война позиционная, но она, тем не менее, все равно эскалационная. То есть был Курск, сейчас уже 20%, я не знаю, по разным информациям разные, 20% российской нефтяной базы атакованы, мы это знаем, потому что поднимаются цены, и уже нет бензина и так далее, происходит. Уже дроны, возможно, специально в Польше, уже специально, не специально посольство США в Киеве, я забыл, какое-то их главное здание, по-моему, здание правительства, оно не подверглось специальной бомбежке, но тем не менее оно было задето, и там начался пожар и так далее. То есть идет эскалация. Она может пройти быстро и превратиться во что-то более огромное, или она может продолжаться, как она сейчас продолжается, ползучими методами. Но когда мы... И она идет со всех сторон. Мы не можем говорить, что кто-то одна вот это эскалирует, и поэтому... Нет, эскалация идет всюду, потому что позиционная война, ей трудно быть долго. Особенно в России, потому что война идет, а общество, которое должно было быстро согласиться на не протесты, потому что она, война должна закончиться через 5 минут, она не закончилась, а общество живет той жизнью, которую ему дали жить в самом начале. И сейчас поэтому важно, что вот то, что мы услышали от Пескова, важно, что мы больше и больше слышим из Думы, важно, что мы больше и больше слышим от Путина, что если война будет продолжаться, ее не избегут все. То есть это и есть... как бы, и в этом смысле Линдзи Грам на самом деле, опять же, возвращаясь к тому, как Путин испугается, он даже становится там самым полезным идиотом для Путина, потому что вот видите, они нас как пугают, мы это, мы должны пояса подтянуть, от бензина отказаться, выращивать свою собственную картошку, потому что сейчас будет вставать страна огромная, и мы за ценой не постоим. И в общем, с моей точки зрения, в общем, это важно как бы смотреть на все части этого конфликта, чтобы как-то анализировать возможные его продвижения. А продвижение, с моей точки зрения, это не окончание его, а наоборот, еще больше эскалации.
Вот как раз про эскалацию и вообще про опасность говорил Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН. Конечно, выступление Дональда Трампа – это отдельный фейерверк и совершенно удивительное мероприятие, стендап, как многие сказали, Дональда Трампа, но, в общем, так и есть. Но все-таки это мы еще обсудим про как раз про расследование, как все сговорились-то против Трампа, сейчас всех расследуют. Но всерьез, сначала серьезные вещи. Владимир Зеленский выступал на Генассамблее ООН, и он предупредил, что, по его словам, мы переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества, в центре которой находятся дроны и искусственный интеллект. Ну, действительно, многие так довольно-таки цинично это звучит, и такое выражение, что Украина стала полем для экспериментов в военном смысле. И вот, пожалуйста, все новые разработки, вот там производится, все проверяется прямо в реальной ситуации на поле боя. И действительно, дроны играют особую роль сейчас все и на этом этапе. И вообще, можно ли говорить, если это новая, самая разрушительная гонка вооружений в истории человечества, можно ли говорить вообще о новом этапе в истории? То есть сопоставимо ли то, что мы видим, с ядерной эпохой, с появлением ядерного оружия? Можно ли об этом говорить и в дипломатическом смысле, в политическом смысле тоже?
Ну, я не наверное, потому что вообще этот вопрос искусственного интеллекта, это, кстати, интересно, что Владимир Зеленский об этом сам говорил, потому что он же сам предлагает продажу украинских дронов по всему миру. То есть он как бы первый в этом участвует, одновременно предупреждает, как это опасно. То есть или так, или так. Но оставим это пока на минутку в сторону. С одной стороны, да. С другой стороны, как бы, как и все в прошлом, все-таки это были большие и понятные... Они, если вы смотрели фильм «Оппенгеймер», вы знаете, я уже даже не говорю про тех, кто действительно этим занимается, вы знаете, что Америка сама не знала, что будет, когда она употребила ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Не знали там, я не знаю, помните, во время холодной никто не может помнить, но в Америке были такие ролики duck and cover, то есть вы прикрываетесь и прячетесь под парту в школе, вот примерно так, если Советский Союз вас атакует, что, конечно, от ядерной волны никуда не спасет. Но тогда, как и все, все-таки это были такие огромные начинания, огромные разработки, огромные формулы. Дроны маленькие, дроны непонятные, искусственный интеллект, он сегодня помогает, а завтра, оказывается, его можно использовать в других силах, в других случаях. То есть все намного меньше, и поэтому нам кажется, и всё, то есть это вот как позиционная война, то есть это проблема of attrition, то есть проблема как бы такого ползучего влияния. В конце концов, и мы, кстати, видели по репортажам в Америке, сейчас очень много этих репортажей, что люди, которые занимаются искусственным интеллектом, и вообще вообще вот этой всякой инфраструктурой, очень многие уже никто не хочет работать и практически занимаются дебошем и всем остальным и пьянством, потому что они говорят, что вот сейчас искусственный интеллект все возьмет в свои руки, и нам уже нас вообще не будет. То есть, но это пока только знают специалисты. Это пока еще не распространилось на весь мир. В отличие от ядерного оружия, которое понятно, что если оно упадет, то оно уже упадет. И вот, кстати, был великий фильм, все время предлагаю его сейчас пересматривать, очень важен, 64-го года, Стэнли Кубрик, «Доктор Стрэнджлав» или «Как я расслабился и научился любить бомбу». То есть там, если что, то уже все. А с искусственным интеллектом мы даже не знаем, как это на тебя повлияет, потому что тебе Алиса в телефоне или как кто-нибудь там, кто-то говорит, ой, здрасте, там, подогреть ли ваш дом? А потом оказывается, бум, Алиса у тебя в мозгах, а ты даже и не заметил. Так что, наверное, эти предупреждения правильные. Но опять же, как многие, кстати, отреагировали уже на выступление Владимира Зеленского, что, в общем, опять же мы возвращаемся к двойным стандартам и лицемерию. То есть ты предлагаешь дроны всему миру и при этом предупреждаешь, что как это будет плохо, тогда не предлагай. И, в общем, наверное, это будет, может быть, даже страшнее, чем. Но представить это себе невозможно пока, и поэтому это кажется не так страшно.
Ну, а что касается старого сдерживания, если мы говорим, ну хорошо, оставим в стороне вот эти новые вооружения, но что касается старых вооружений, вот договор СНВ-3 заканчивается в феврале 26 года, и Песков сказал следующее: согласовать такой документ до окончания срока действия договора фактически невозможно. Россия готова соблюдать ограничения в течение года, но для этого необходима соответствующая позиция со стороны США. Ну, и даже сегодня уже заявила о том, что Москва ждет реакцию второй стороны по предложению Путина по продлению СНВ, договора СНВ-3, ну, собственно, договор о стратегических наступательных вооружениях. Ну, действительно, последний уже, получается, договор-то об ограничениях вообще ядерного оружия. Подписан он был Медведевым и Обамой еще в 2010 году. Один раз уже автоматически продлевался, второго автоматического продления быть не может. Но что касается вот этого старого сдерживания, все-таки ждут что-то от США, все-таки хотят что-то от США услышать. Дональда Трампа вообще, насколько эта тема ядерного оружия, вот этих старых договоров по ядерному оружию, насколько она в его сознании присутствует, ну, по крайней мере, как мы можем об этом судить?
Ну, по-моему, когда Владимир Путин, он же первый предложил, то есть Песков сейчас об этом стал говорить, но до этого неделю назад где-то Путин об этом сказал, что мы готовы. И Трамп тогда сказал, что да, я услышал, и это мы будем разбираться. Там, мы это хорошее предложение, мы будем отвечать. Но вот пока они не ответили, им не до этого. Но Трамп же сам выходил из договоров. То есть я не совсем уверена, что он как-то, что это в его, что называется, grasp, то есть в его компетенции, скажем так. И вообще двойные договоры, вот почему Америка уже давно выходит из них и при всех практически пытается, потому что теперь все боятся Китая, даже меньше России боятся. Все боятся Китая, от которого до недавнего времени он не был игроком в этом поле, и поэтому не часть договоров. Но теперь они развиваются, и вот сейчас был, когда был парад 80-летия против Японии, фашистской Японии, то там показали всякие вооружения, которые ого-го. То есть как бы для Америки, если продлевать, то продлевать уже с Китаем. А Китай особо никуда не стремится и не торопится. Но я думаю, что вообще, как все, очень многое, что сейчас происходит, это знаково, потому что вот эта вот паутина создания всяких институтов Второй мировой войны, паутина в том смысле, что там были институты, которые оплетали формулы государственной безопасности разных государств и, в общем, каким-то образом держали мир в балансе. Они все это одно из последних как бы формул разрушения. Президентство Трампа – это признак того, что вот это вот Путина уже не существует. Война в Украине – это признак того, что это не существует. И так далее. Восхождение Китая и так далее, и так далее. То есть, в принципе, если они это сократят, это важно, что этот договор будет. Но если они его сократят, это просто будет еще очередная последняя или одна из последних капель, что мировое устройство и институционное устройство мира, оно, в общем, уже то закончилось и должно перейти к чему-то новому. Хотя мы совершенно не видим каких-то предложений, которые делают мир, которые сделают мир лучше.
Ну, кажется, что сейчас, после особенно выступления на Генассамблее ООН и после того, что происходило с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН, вообще непонятно, что может сделать мир лучше, разве что ремонт здания ООН, только если руками, видимо, Trump Corporation, вот теперь, если только они могут. Но, собственно говоря, кажется, Дональд Трамп решил, что все против него сговорились, но, по крайней мере, такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома в интервью Fox News относительно того, что произошло с Дональдом Трампом в день его выступления на Генассамблее ООН. Ну, давайте послушаем Кэролайн Левит.
All right, Caroline, it does appear to be sabotage with the escalator and the teleprompter. What is the White House going to do about that?
Кэролайн, скажите, похоже, был саботаж в отношении эскалатора и телесуфлера. Что уже будет делать Белый дом? Это выглядит именно так. Потому что нас очень волнует, как же так перестал работать эскалатор, когда Дональд Трамп на него наступил, и когда телесуфлер перестал работать, когда Дональд Трамп начал говорить. А вы знаете, что британская газета «Тайм» писала о том, что глобалисты, сотрудники ООН, хотели саботировать присутствие Дональда Трампа в ООН, поэтому мы будем проводить тщательное расследование, и я сама за этим буду следить. Ну, собственно, действительно, накануне писали о том, что в кулуарах шутили сотрудники ООН, что, мол, давайте отключим эскалаторы, и тогда Дональду Трампу придется подниматься по лестнице, и, мол, он не сможет подняться, и тогда он не сможет выступать. И тут происходит действительно остановка эскалатора, когда Дональд Трамп поднимается, то есть только заходит на этот эскалатор. Но уже выяснили, что, вероятно, это случайно нажал видеограф Белого дома. Вообще, вот, что это все связано все-таки не с каким-то сговором страшным против Трампа. Но в целом тот факт, что Белый дом проводит такое и хочет провести такое расследование, по крайней мере, Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома, об этом говорит, что собираются проводить расследование, что это сговор против Дональда Трампа, что это как-то, значит, глобалисты, леваки там что-то такое задумали в этом ужасном ООН. Сразу у меня возникает мысль о том, что, ну а что, если сейчас США перестанут финансировать ООН, так действительно все закончится, наверное. Ведь все и много чего могут США перестать финансировать, и вот, ну и, в общем-то, и не будет ничего. А здание какое хорошее, может быть, будет Трамп Тауэр еще один на Манхэттене. Как же это хорошо. Но вот эти все расследования и все это, если смотреть с точки зрения организации, вот с точки зрения ООН как раз, насколько вот это все вообще стоит серьезно им воспринимать? И есть ли угроза, что США действительно возьмут и перестанут финансировать?
Я не думаю, что это какая-то проблема с саботажем, но Трамп мужик обидчивый. Он все время ищет против себя происков. И у демократов происки, он происки, вот либеральные и так далее, глобальные, что называется, global body, как же так, а он не глобалист, он хочет сделать Америку великой и так далее. То есть выглядело это, конечно, когда он поднимался по эскалатору, выглядело это невероятно. Особенно, когда Мелания Трамп в белом костюме побежала впереди его, чтобы показать, насколько она более молода и красивая, и прекрасная, а он как старый дед пошел за ней. Это было интересно. Даже если бы она осталась рядом с ним, это бы не было вот так шокирующе. А тут она в очередной раз показала, что вот она-то да, а вот он такой. Я думаю, что это просто какие-то ошибки, но, знаете, у Бога есть чувство юмора. И вот это вот именно в этот момент Бог спустился на ООН и показал Трампу, кто он такой, и показал миру, кто он такой. И от этого он стал еще, Трамп еще более стал, не Бог, Трамп еще столь более стал обижаться, потому что весь мир увидел, что он старый и немощный. Перевод не работал, говорит, потому что там было отовсюду, по многу, и все, он практически, это же было не про Америку, это было про то, как царь мира, как властелин мира относится к миру, и что он самый главный, он делает работу за ООН и так далее. Что может Америка прекратить финансирование? Она прекратила вещи, которые, казалось бы, невозможны. Там USAID прекратили, там очень много было глупостей, но очень много было очень важных вещей, там вакцины в странах, где они нужны, и так далее, и так далее. То есть вполне может быть. И это как раз вот к вопросу о том, что та паутина институционной нормальности, которая существовала с 45-го года, вот ей она, это как бы очередной момент, когда или очередное проявление того, что она вся разваливается. И вопрос в том, сможет ли ООН действительно перестать вот быть таким. Ведь уже разговор про то, что ООН бессмысленный и так далее, идет уже ну, не меньше 20 лет, а то и больше. Но ООН все-таки исполняла, или даже исполняет, но исполняла роль такой первой леди дипломатии. От нее толку мало, но в любом случае она какую-то приводила цивилизационную формулу в международные отношения. И, возможно, этой роли больше не будет, или она сама сможет это сделать. Но поскольку все разочарованы в ООН, от России до Америки, до стран Азии и Африки, поэтому, кстати, Гутерреш говорил о том, что нужно реформировать и нужны другие в Совете Безопасности, нужны и Азия, и Африка, и так далее. То есть это она была, как сказать, как организация белого, что называется, white body, то есть колонизаторских стран, которые ласково разрешали всем другим в этом быть, и с чем, кстати, боролся Хрущев в 59-60 году. Теперь, может быть, у нее есть возможность действительно стать международной организацией. Но за международную организацию нужно платить. Кто за это будет платить? Кто захочет за это платить? И в этом вопрос. Так что вполне возможно, что это выступление Трампа, как, кстати, выступление Хрущева в 60-м году, которое положило, способствовало тому, что колонизаторство было выведено, скажем так, на чистую воду, и, в общем, положило конец этому, этой формуле существования. Так и сейчас это выступление Трампа может обозначать намного большую мультиполярность, или наоборот, что это все развалится, и нужно будет еще какая-то организация. Ну, как вы правильно сказали, а кто ведущий этих организаций? Единственная страна, которая может что-то в этом случае предложить, это Китай, но у нас нет ощущения, что Китай действительно заботится о глобальном существовании. То есть Китай заботится о своем первенстве и о своем доходе, чем не сильно отличается от Дональда Трампа в этом смысле. Так что, в общем, можно сказать, что 25-й год, то есть вот этот вот quarter century, то есть четверть века, это такой рубеж заключения истории, скажем так, если мы будем говорить о конце истории, заключения истории, начавшейся после 1945 года.
Ну и напоследок не могу не спросить про арт-проект, я бы даже сказала арт-перформанс Дональда Трампа в Белом доме, когда он заменил портрет Байдена на auto-pen, ну, то есть на ручку, которая автоматически подписывает, на автоматически подписывающую ручку. Собственно, Дональд Трамп публиковал такие фотографии, где действительно вот сначала там Обама, дальше Трамп, дальше вот эта вот ручка автоматической подписи, и дальше снова Трамп. Раньше у себя в Truth Social, а теперь это уже висит. Этот арт-проект стал реальным, и это действительно висит в Белом доме. Можем ли мы говорить о таком прекращении, скажем, уважения к вообще должности президента, потому что я не могу припомнить, чтобы происходили подобные ситуации, такое, ну, перевешивали портреты, да, но чтобы прям вот так вот меняли, меняли в рамки, очевидно, совершенно, ну, как-то я такого... Вы можете что-то такое припомнить?
Ну, я думаю, что мы не можем это припомнить, потому что такого не было. Как мы можем припомнить? Нет. Не было президента, который вел свою внешнюю политику и внутреннюю политику по социальным сетям. Сначала в Твиттере, потом в X. Нет, в X его уже, он уже не стал. И потом он создал свою собственную вот эту post-truth social. То есть Трамп же, он не президент, он даже в первом своем сроке, он не уважал офис президента, об этом всегда говорили сразу. Но тогда он еще все-таки был больше мета-президентом, больше, чем он сейчас, потому что он сейчас это мета перетащил в реальное существование. Но, в общем-то, это каждый день это реальное... 100 раз сказали, каждый день это реальное шоу. Это... И поэтому его, вот как раз насчет эскалатора в ООН и так далее, его симпатии и антипатии становятся государственной политикой. То есть поэтому, если мы вернемся к нашему разговору про Пентагон и вот их встречу в Вирджинии всех, симпатии и антипатии становятся государственной политикой. Может быть, заставит всех этих генералов, адмиралов подписать, я не знаю, там какую-то клятву верности или что-нибудь такое. Мы не знаем. То есть Трамп все, он воспринимает все свои действия как формулу шоу. Вот, вот то, что мы видели в ООН, мы действительно такого никогда не видели, потому что самое невероятное, ну, было много невероятных событий, там Хрущев в ООН в 60-м году, Муаммар Каддафи в ООН, я не помню, в каком это году, когда он рвал американскую конституцию, то есть были такие сенсационные перформации, но не от американского президента, который практически сделал все свое представление про то, какой он великий, как он властитель мира, а все остальные практически у его ног целуют ему ботинки. Так что эта ручка не выходит из тех формул, которые Трамп делает. Вот сейчас же, я уже столько всего происходило, где-то прямо там в Белом доме где-то поставили золотую статую ему, ведь, правда ведь?
Ставили золотую статую у него в Мар-а-Лаго. В Мар-а-Лаго тоже точно золотую статую
или
ставили.
Или в Мар-а-Лаго, может быть, в Мар-а-Лаго. Потому что мне кажется, что поставили статую, может быть, Белый, а может быть, в Мар-а-Лаго, я уже сейчас не помню. Но, в общем, какую-то золотую статую поставили американскому президенту. Правда, кто-то поставил золотую статую вместе с ним и Эпштейном рядом с Белым домом. Ее, по-моему, уже убрали. Но это были протесты, как бы. Но все равно вообще идея золотых статуй сидящему... что называется sitting president, тому президенту, эта идея, она только в реальном телевидении случается. И тем не менее она случается. Вот он сейчас какую-то там розовый сад или что-то, я уже забыла, что-то в Белом доме он будет переделывать на что-то другое, которое будет потрясающе и невероятно, это его Белый дом и так далее. То есть, конечно, и это все как раз к вопросу о том, что вот 45-й год, 25-й год, что вот это действительно как бы те формулы, которые нам были знакомы, они больше не существуют. И мы должны исходить из этого, когда мы анализируем и когда мы обсуждаем события, а не из того, что мы хватаемся за голову, как это можно. Можно, есть. Значит, нужно решать вопрос о том, как с этим иметь дело. И я думаю, что вот это как бы в следующем году, в 26-м и дальше, это должно быть задачей, если кто-то хочет сохранить мир еще в том виде, в котором он как-то существует, это должно стать всех задачей вместе и по отдельности.
Ну и будем следить за тем, успешно ли эта задача выполняется, и вместе с Ниной Хрущевой тоже. Нина, спасибо большое за то, что нашли время поговорить, обсудим. Ну а я всем напоминаю, обязательно поставить лайк, если вы этого не сделали, подписаться на канал Breakfast Show, зайти в описание к трансляции, там очень много полезных ссылок, в том числе как поддержать Breakfast Show, ну и как загрузить все, что необходимо, включая Breakfast VPN. Это все вы найдете в описании к трансляции. Ну а завтра обязательно включайте, пожалуйста, Breakfast Show, чтобы увидеть в 9 часов, как всегда, утренний Breakfast Show, самый классический, как он есть. Всем спасибо, пока!